Сергей Брызгалов, «Благодатный ветер». «Благодатный ветер». Глава 1. Мягкие шаги и шорох ночной рубашки приблизились со стороны печи, и вес уставшего тела отпечатался на краю кровати, в ногах. Он не открыл глаза, не шелохнулся. Только дыхание стало тише и осторожнее, словно он стеснялся самого факта своего существования. Он лежал настороженно, чувствуя ее присутствие, слабее от недостатка воздуха, и, наконец, спросил. «Что тебе надо, мама?» Ее любящая рука прикоснулась к ногам, как в детстве, с осторожностью, чтобы не напугать. И после пронзительной паузы, среди абсолютной, раскинувшейся на десятки километров тишины, прозвучал ее голос, печальный и окутанный грубой тоской. «Давит в груди, не могу вздохнуть». Сам того не желая, он открыл глаза и повернулся к ней. Она. Маленькая сгорбившаяся фигурка, облаченная в белую ночную рубашку, застыла на краю кровати, сложив слабые, высохшие от времени руки на коленях, уткнувшись взглядом в черное от ночи окно. «Чем я помогу тебе, мама? Ты же умерла», — произнес он с последней порцией зажатого воздуха, и судорога перехватила грудь, не давая вдохнуть. Неожиданно небесный грохот приблизился с западной стороны и, встряхнув состарившийся дом, ушел за реку. Низколетящая ракета или военный самолет разбудили его, избавив от неприятного сна. Он еще полежал в постели какое-то время и, понимая, что уже не уснет, встал. Один и тот же сон снился через день или два на протяжении последнего месяца, выматывал нервы и мучил душу. После этого сна он не мог отделаться от терзающих совесть мыслей до самого обеда, боролся с разной мерзостью в голове, поднимавшейся помимо его воли из глубины сознания и вытаскивавшей на поверхность застарелые страхи и обиды. Беспокойство теперь хозяйничало в сердце, от ожидания чего-то ужасного по масштабу и неотвратимо реального. Он не был на родине больше 5 лет, а потому и могилы родителей наверняка находились в запустении. Надо было ехать, навестить, и Егор собирался каждую весну. Но наступало лето, а затем осень, и он придумывал отговорки, оправдывал себя и оставался дома. Он вышел на улицу. Прохладный бодрый ветерок поднимался в гору с реки, влажный запах травы облегчал дыхание. Природа пробуждалась от сна, и укрывшаяся в кустах птичка звонко высвистывала один и тот же быстро надоедающий мотив. Егор привычными движениями размял плечи и шею, выполнил 50 приседаний в 3 подхода и, подтянувшись 6 раз на деревянном перекрытии крыльца, вернулся в дом. Дом построил его дед в 150 километрах от города, в некогда многолюдном, а ныне пустынном дачном поселке. Небольшой по размеру, но добротный, сложенный из толстых бревен, дом служил Егору постоянным жилищем последние 5 лет. Даже на зиму он оставался здесь, лишь иногда, в исключительных случаях, утром отправлялся в город, но к вечеру всегда возвращался. Совершив молитву, он продолжил сидеть на коленях, наслаждаясь временным отсутствием мыслей, осматривал аскетичную обстановку жилища, соединенную с чистотой и порядком. Поднявшись, стал собираться на рыбалку. В 3 часа ночи ему исполнилось 55 лет, о чем он вспомнил во время молитвы, но не сразу правильно рассчитал свой возраст. Он перестал отмечать день рождения после 40. Помнил, но уже не справлял. После 40 смерть подбирается ближе, и каждый год дает ей дополнительный повод приблизиться почти вплотную. Что праздновать? Приближение смерти? Да и не с кем было праздновать. Он жил один, ушел от семьи, похоронил родителей и потерял связь с друзьями. Ритмичный такт лодочного мотора в 15 лошадиных сил разбежался эхом, обогнув крутой берег неширокого извилистого залива и алюминиевая, пережившая свой нормативный век. Лодка неспешно заскользила поперек многоводной реки к скалистому, белому от обнажившегося известняка берегу, нависавшему неровной стеной неприступной сказочной крепости, тянувшейся прямо из воды. Под этой скалой хорошо брал судак. Ну а если он не клевал, можно было поймать окуня, всегда кормившегося плотным косяком в это время года, в начале осени.